мы продолжим изучать первое послание Иоанна. Давно у нас большая пауза была, но я думаю, вы вспомните. 1 Иоанна, 2 глава, с 7 по 11 стих. Это сегодня наш отрывок. 1 Иоанна, 2 глава, с 7 по 11 стих. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Почему не новую заповедь, а древнюю, пишет Иоанн? Это какая-то игра слов. Что значит «от начала»? О каком свете и тьме идет речь? Как это связано с «потому что»? Что значит «тьма проходит, а истинный свет уже светит»? В чем новизна этой заповеди? О чем вообще идет здесь речь? Как связаны между собой тьма и свет, любовь и ненависть? Почему обращение только к братьям? А где здесь женский пол? Что такое ненависть? О каком соблазне идет речь? Как можно даже заблудиться, зная истину? И многие другие вопросы наверняка возникают. Ну, у меня, по крайней мере, возникли при чтении этого отрывка. Множество вопросов возникает. Хотя, с одной стороны, похоже на какую-то такую игру слов. Не это так это, а не это так то. И, с одной стороны, это такой стиль изложения у Иоанна. С другой стороны, можно видеть, что он пишет это уже в годах, будучи, находясь в годах. И он очень часто повторяет одни и те же простые истины много-много-много раз. В каждом послании, в каждой главе он повторяет практически одно и то же. Но это связано не с тем, что он просто старенький дедушка и просто другого не знает и повторяет одно. Желание Иоанна на самом деле в том, чтобы его читатели, которых он называет очень часто дети, возлюбленные мои, близкие мне люди, он обращается к своим, ну, не просто каким-то читателям, не просто к кому-то, это близкие ему люди. И его желание в том, чтобы они не просто знали истину, его желание в том, чтобы они жили согласно истине. Не только знали о любви, но всю свою жизнь строили на любви. Именно об этом он, в принципе, и пишет, 3 глава, 1 стих, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Не только называться, не только знать, но и быть. Ну, когда читаешь послание Иоанна, у него все просто. Вы уже дети Божьи, вы уже дети света, поэтому живите как дети света, живите как сыны Небесного Отца. Ведь это же элементарно, если ты царь, то и живи как царь. Ну, все просто. Но с другой стороны, не все так просто, когда начинаешь так жить или когда пытаешься так жить ежедневно. Не просто сегодня, один час или два часа, не только на домашней группе, а каждый день. Любить всех оказывается, не так легко. И не так просто любить всех. Жить в свете не всегда получается. Постоянно думать даже или помнить об этом не всегда получается. Согласитесь, иногда в повседневной суете забываешь о своем новом статусе, кто ты есть. То, что ты дитя света, то, что ты христианин даже просто элементарно. В повседневной, в рабочей суете иногда об этом можешь и забыть. И любить не так легко и не так просто. Вот почему Иоанн многократно повторяет одно и то же. Чтобы не систематическое богословие, а простые библейские истины, они отложились в умах тех, кого он любит, в умах его духовных детей и стали их образом жизни. Чтобы они не просто знали о том, что надо это делать, чтобы они жили так. Другими словами, у вас есть желание не только называться, но и быть детьми Божьими? У меня есть это желание. У вас есть это желание? Вот, я это хотел услышать. Тогда это слово для вас. то, о чем мы будем сегодня говорить. Итак, давайте начнем. И вопрос, собственно говоря, будет один. И в нем будет много подпунктов. О чем пишет Иоанн? Мне нравится, как перевели 7 стих под редакцией Кулакова. То, о чем я пишу здесь, не новая заповедь для вас, друзья мои. Это древняя заповедь, которая давно дана была вам. Это то же самое Слово Божие, которое вы уже слышали. Как бы вокруг да около, не называя конкретно то, о чем он говорит, не называя саму заповедь, но все читатели прекрасно понимают, о чем он идет, о чем он говорит. О чем он говорит? Вы понимаете, о чем он говорит? Ну, скажите это слово. Одно слово, ну, скажите. Это тяжело произнести. Любить, любовь, о любви. Вот это. Он говорит о любви, но не говорит конкретно, о чем говорит. Вокруг да около. И он здесь говорит тому, о том, что это древняя заповедь. Вы, в принципе, уже об этом слышали, вы это уже знаете. И действительно, в Ветхом Завете об этом уже говорилось. Ветхий Завет говорил и неоднократно говорил об этой заповеди, о заповеди любить. 15 век до Рождества Христова. Книга Левит. 19 глава, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Знакомые слова, да? Возможно, вы читали о них в Новом Завете. Но это еще 15 век до Рождества Христова. В принципе, примерно в это же время, в 10 заповедях, которые Бог дал Моисею на Синае, он говорит примерно то же самое, не говоря о том, чтобы любить, но на противоположных примерах того, что не является любовью, он, в принципе, призывает любить. Когда он говорит, не кради, не лжесвидетельствуй и так далее. Но то, что евреи очень хорошо знали, что там говорится о любви, видно из диалога одного с Иисусом. Когда Иисус разговаривает с одним специалистом по Ветхому Завету, и мы читаем Луки 10 глава 25 стиха. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он же сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «И правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Другими словами, они знали прекрасно, люди в то время знали, о чем было сказано раньше. И любовь – это очень старая и древняя заповедь от самого Бога, лично переданная. И она начинается с любви к самому Богу, а потом уже выражается в любви к ближнему. То есть первоначально мы любим Бога, и как следствие мы любим людей. И то, как мы любим людей, является лучшим подтверждением того, как мы любим Бога. Наверное, самый большой самообман для верующего человека, в который мы можем попасть, когда мы разделяем эти два понятия – любовь к Богу и любовь к ближнему. И думаем, что они могут существовать независимо. Я могу любить Бога, но не любить кого-то из ближних. Не может такого быть в принципе, и мы это увидим. Они очень тесно взаимосвязаны, и они не существуют друг без друга. Мы любим Бога, и как следствие мы любим людей. Это проявляется в этом и выражается. Мы чуть-чуть подробнее об этом поговорим ниже, и еще более подробно, когда дойдем до 3 главы, потому что в контексте 3 главы Иоанн больше всего пишет о любви. Итак, с одной стороны, это заповедь старая, но с другой стороны, Иоанн пишет, что вы имели эту заповедь от начала. И имеет в виду не только то, что это было написано в Ветхом Завете. 24 стих этой же главы он пишет: «Итак, что вы слышали от начала, то да пребывает в вас». 3 глава, 11 стих. Иоанн говорит уже более прямо: «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». И в следующем письме, во втором Иоанна, он говорит еще более конкретно, 5 стих: «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую мы имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Вот, собственно говоря, и ответ. Иоанн не придумал эту заповедь, не он это сказал: «Друзья мои, любите друг друга». Он говорит: об этом вы уже слышали, и я вам хочу просто-напросто напомнить. Вы знаете об этом с самого момента вашего духовного рождения. В тот момент, когда вы уверовали, в тот момент, когда вы крестились, с самого начала вашего христианского пути вы знаете об этом. От апостолов, от церкви, от других верующих, от самого Христа, от Духа Святого, который говорит в ваши сердца об этом. Просто вспомните. Просто я сейчас даже к вам обращаюсь. Вспомните начало вашего христианского пути, когда вы только уверовали. Как много и раз вы слышали об этом, что мы должны любить друг друга. Вы слышали об этом? Как много раз вы об этом слышали? Много раз вы слышали. Огромное количество раз вы слышали о том, что нам нужно любить друг друга. В принципе, мы все об этом знаем. Что значит любить? Даже дети знают, что надо любить. И мы все кого-то любим, как-то любим, что-то любим. Иногда любим по-своему, иногда любим эгоистично, иногда любим то, что, в общем-то, и не следовало любить. Очень часто заменяем этот глагол на существительное, и у нас уже любовь из действия превращается в чувства или эмоции. Или это слово заменяем лайком и ассоциируем со словом «мне просто это нравится». И тогда уже в одном как бы предложении у нас «люблю жену», «люблю мороженое», «люблю машину». И неважно, просто нравится. Да, собственно говоря, посмотрите на свой телефон, как вы его любите. Мы любим свои телефоны. Ну, не все, может быть, но большинство любят. Они покупают ему новые чехлы, протирают ежеминутно, следят, чтобы он от них далеко, ну, был рядом всегда с ними, лучше в руке все время. Его уровень зарядки, чтобы он накормленный был, напоенный. На каждый его пик и на каждый бзык, ну, как бы откликаются, неважно, какой разговор и насколько вы заняты. Он пикнул, тут же нужно посмотреть, почему. А если вдруг вы его где-то забыли, паника. А если вдруг потеряли или разбили, это трагедия личная. Мы знаем в общих чертах, что значит любить. И Иоанн здесь говорит о том, что вы это знаете. Вы прекрасно это знаете. Ну, любить – это что-то делать для объекта своего, ну, того, кого ты любишь. Или что-то, пусть это кошечка даже будет какая-нибудь. Что-то делать для этого. Однако то, что я вам напишу сейчас, говорит Иоанн в 8 стихе, это, с одной стороны, та же заповедь, но и не та же. Это новое заповедь. И она новая не по времени, не потому, что дана была позже. Она новая качественно. Она новая по своей сущности. Ну, конечно, утрированная, но это можно сравнить как с улучшенной версией Android или Apple, что-то. Но то, что уже было, но стало качественно намного лучше. Конечно же, логичный вопрос, который здесь возникает, а что же в ней нового-то? Ведь любовь, ну она и в Африке любовь, как бы вы знаете, что такое любовь. Наверняка у многих в голове другой вопрос возникает, более важный. А что такое любить? Мне, по крайней мере, часто этот вопрос задают, когда говорим на эту тему. Хотя, если честно, кто задает этот вопрос, он чаще знает уже и ответ. Но все равно просто его задает, проверяя. Вдруг что-то новенькое услышит. Откройте вместе со мной Иоанна 13 глава, с 34 по 35 стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Иисус говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Помните, об этом было сказано еще в книге Левит. Но Иисус говорит здесь, что эта заповедь новая. И вот почему она новая. По крайней мере, по трем вещам я выделил, почему она все-таки новая. Она новая в первую очередь по своему качеству. Качественно новая. Это не дружеская, не семейная, не родительская, не прагматичная, не маниакальная, не эротическая любовь. Это любовь жертвенная, бескорыстная и безусловная. Вот о чем он здесь говорит. В древности тоже любили. И раньше тоже любили. Но отношения всегда строились по принципу «ты мне, я тебе». Собственно говоря, как и сейчас отношения строятся между людьми по этому же принципу. «Ты сделал мне, я тебе сделал». И на этом семьи создавали, дружили между собой, кланами дружили, городами дружили, с врагами дружили, чтобы победить более сильных врагов. В каждом случае от любви что-то ожидали, от любви, которую ты отдавал кому-то. Христос, как и Иоанн в послании, использует слово «агапе». Наверное, тоже от самого рождения вы уже слышали не раз об этом слове. Это древнегреческое малоупотребительное слово во времена, ну, до Христа. Оно было, но оно мало употреблялось, и Иисус принес в него другое значение, качественно новое значение, ранее ему не свойственное. И он это показал на своем примере. Это жертвенная, бескорыстная и безусловная любовь. Слово «агапе» означает «давать и не ждать взамен благодарности» или «ждать спасибо». Это слово означает другого ставить выше себя, любя его и отдавая ему. Это любовь, которая не смотрит по сторонам. Это любовь, которая не сравнивает с другими, кто и что делает. Это любовь, которой посвящена вся 13 глава 1 Коринфянам, в которой мне больше всего нравится одна фраза. Она не ищет своего. Это любовь, которая не ищет своего, но ищет пользы другого. Если я дарю цветы, и жду, что взамен мне будет проявлено особое внимание какое-то, и я что-то получу. Это не любовь агапе. Если я жертвую временем и деньгами в миссионерской поездке, помогая кому-то, а потом упрекаю других, которые этого не сделали, это не любовь агапе. Если я служу своим домом для домашней группы или своей машиной для каких-либо поездок, а потом внутри себя ворчу, что мне что-то испортили, или что у меня все съели, или еще что-либо, какое-то недовольство проявляю. Это не жертвенная любовь. Жертвенная любовь отдает и не ждет, что ты что-то получишь взамен. Эта любовь делает и забывает, что это сделала. Она отдает. Вот почему она жертвенная. Она отдает. Мне понравилось выражение одной миссионерки из Индии. Можно без любви отдавать, но любить, ничего не отдавая, невозможно. Сказать честно, ну, я когда вот это все пишу и думаю, ну, любой проповедник, он всегда это к себе соотносит в первую очередь. И думаю, насколько я могу так любить. И наверняка, когда вы слышите об этом и читаете, вы понимаете, что не всегда мы умеем так любить. И не всегда у нас получается жертвенно любить. И знать об этом – это одно, а жить постоянно так – это не так легко. Но дело в том, что способность так любить дает только Бог. Эту любовь Он излил в наши сердца Духом Святым. И более того, любовь агапы – это вообще не наша сущность. Это не человеческая сущность, это сущность самого Бога. Но в тот момент, когда мы обратились к Нему, Он внутри нас начал процесс трансформации. Он внутри начал процесс освящения, и Он нас уподобляет Иисусу Христу, чтобы любовь, которая свойственна Ему, стала и нашей сущностью. Вот то, что Он производит внутри нас. У нас этого не было от рождения, но Бог дает нам эту способность. Для нас это, конечно же, непривычно. Это не всегда удобно, это где-то тяжело, но именно к этому мы и призваны. Во-вторых, это новая любовь, потому что у нее новый пример. Это любовь на примере того, как любил Иисус Христос. Раввины учили, что Бог создал грешников, чтобы они были топливом для адского огня. Все просто. Поэтому Иисус, он не вписывался в их стандарты святости, даже в их стандарты раввина, возможно. Потому что Иисус, в противоположность им, он любил язычников, он любил грешников, он любил врагов, он любил тех, кто его распинал. Он не отвечал злом за зло. Более того, он умер за нас, когда мы были еще грешниками. И он так возлюбил мир, что отдал свою жизнь за тех, кто, возможно, никогда не оценит его жертвы. Своей жизнью и своей смертью он показал пример вот такой жертвенной любви. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Легко любить тех, кто тебя любит. Легко. Трудно любить неудобных людей. Трудно любить людей, которые доставляют проблемы. Трудно любить тех, кто тебя не любит. Трудно любить тех, с кем у тебя нет ничего общего. Тем более трудно любить врагов. Трудно любить тех, кто тебя обижает. Трудно любить тех, кто тебя достает постоянно. Но вот это и есть как раз та любовь, о которой говорит Иоанн здесь. Это любовь на новом уровне. Любовь, которая больше отдает, чем ожидает взамен. Любовь, которая все переносит. Любовь, которая не считает свои обиды. Любовь, которая не раздражается, которая не ищет своего и никогда не заканчивается. Это другая любовь. Это новая. Это заповедь моя, говорит Иисус. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Не так много у нас прямых заповедей от Христа в Новом Завете. Это одна из них, которая повторяется многократно, а не один раз. Если вы христианин или христианка и носите имя Христа, вы просто призваны любить друг друга и любить не просто что-то делая, а любить жертвенно. Любить так, как делал Иисус, отдавая больше, чем принимая, потому что это его прямая заповедь. И, честно говоря, у нас нет вариантов не любить. У нас нет вариантов сказать, хочу я или не хочу, нравится мне это или не нравится. Это прямая заповедь Христа. И третья логичная здесь причина, она новая, потому что мы новые. Мы другие. И эта любовь, она является подтверждением того, что мы дети Божии. Любовь – это маркер в нашей жизни, которая подтверждает то, что ты находишься на правильном пути, то, что ты христианин, то, что ты спасен, то, что ты являешься Детем Божиим, то, что ты являешься учеником Иисуса Христа, потому что учишься у Него любить. Другими словами, любовь агапы в нашей жизни – это подтверждение того, что я в правильном направлении двигаюсь, и я есть тот, кто я есть. И мы это показываем на наших общениях, мы это показываем в совместных общениях, на разных выездах, на разных мероприятиях. Мы это больше всего показываем на домашних группах. Мы это показываем, готовясь к разным праздникам, украшая или убирая что-то. Мы это показываем в трудностях, в поездках, в горе и в радости, в печалях. В разных ситуациях, когда мы как церковь вместе, вот там мы это и показываем. Посмотрите на свою жизнь. Есть ли в ней больше эгоизма, чем любви? И вы больше требуете или ждете от других, чем отдаете? Задумайтесь, а на правильном ли вы вообще пути? Кто вы? Задайте себе этот вопрос. Кто вы? И от этого уже отталкиваясь, можно делать выводы. Если ты тот, кто ты есть, тогда ты и живешь так. Как ты себя называешь, так ты и живешь. Если ты христианин, то и живи как Христос. А если нет, тогда есть ли смысл называть себя христианином? Итак, мы перешли к следующему пункту. Есть два пути. Есть путь света, есть путь тьмы. Иоанн об этом неоднократно говорил, и мы ранее об этом уже много раз говорили. Есть путь с Богом и есть путь без Бога. И ничего посередине. Нету посередине пути удобного. Хотя, ну, конечно, нам всегда хочется найти удобную какую-то середину. Вроде и не там, и не там. Но Иоанн в этом вопросе очень категоричен. Мы либо дети дьявола, либо дети Бога. Мы либо дети света, либо дети тьмы. А если мы дети света, тогда у нас другие ценности, другие обязанности, другой путь. Это два разных, совершенно разных пути, но иногда бывает так, что они проходят рядом друг с другом. Иногда они очень близко друг с другом проходят. И иногда даже где-то они не пересекаются. Это разные противоположные пути. Но иногда, проходя рядом, даже верующий человек, бывают такие моменты, когда он сбивается с правильного пути и переходит на сторону тьмы. Сбивается с пути. И вот Иоанн здесь приводит один из таких примеров. Как это может происходить? Он говорит, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Мне понравилось, как этот стих еще переведен в другом переводе. Во тьме даже до этого самого момента. Неважно, сколько лет ты в церкви. Если ты ненавидишь брата своего, ты до сих пор еще во тьме. Пусть хоть 20 лет в церкви. Наверняка вы слышали такую фразу. От любви до ненависти один шаг. Я у Жванецкого нашел выражение интересное. Ненависть – это любовь, искалеченная обидой. И вот действительно, просматривая разные моменты, например, в других людей, видно, что очень часто ненавидят тех, кого раньше сильно любил. И любовь как бы она заменяется противоположным качеством ненавистью. В силу чаще всего какой-то обиды. Очень часто мы легкомысленно это слово в жизни используем, говоря друг другу. Я тебя ненавижу. Может быть, слышали дети, когда играют, они часто это говорят. Я тебя ненавижу, когда у тебя что-то забрали. Ну, если честно, ненависть – это очень сильное слово. Это не просто антоним любви или антипод его. Это очень сильное слово. И оно означает питать отвращение. Оно означает отталкивать. Это то же самое, когда вы видите рвотные массы, и это вызывает у вас чувство тошноты. Вас это отталкивает. Вы не можете на это просто ни нюхать, ни смотреть. Вот что значит ненавидеть. Это когда не можешь с человеком находиться рядом, не думая о нем плохое. Ты не можешь просто смотреть на него и смотреть нейтрально. Ты обязательно будешь о нем думать плохое. Когда видишь человека, которого ненавидишь, и ты избегаешь любого с ним общения, ты его хочешь стороной даже обойти, и видишь издалека, ты уже другой путь выбираешь. А если вдруг случайно встретился, то это уже вот проблема, может быть, верующих людей. Когда ты лицемерно улыбаешься, пожимаешь руку, но внутри тебя все кипит. Но ты же не можешь показать или сказать человеку в лицо, что я тебя ненавижу. Здесь начинается игра. Это когда у тебя с человеком, с объектом, кого ты ненавидишь, у тебя с ним связано только негативное. И даже все хорошее, что было или есть, ты уже это не видишь. Ты не можешь адекватно оценивать ситуацию. Ты ненавидишь. Ты отталкиваешь. Любовь она принимает. Любовь она отдает. А ненависть, она отталкивает, она уничтожает, она строит стены в отношениях. Интересное выражение нашел одно, которое я сразу считаю, что это бред, конечно же. Ну, некоторые люди считают, что любовь и ненависть – это две стороны одной медали. И как бы в жизни должно быть у тебя и то, и другое, в зависимости от обстоятельств, потому что как бы ненависть, она дополняет любовь, когда любовь проходит, ненависть делает более яркой любовь потом. Ну, такая вот игра слов. Бред. У меня был один друг неверующий, мы вместе работали. И по роду деятельности мы часто пересекались вместе. И я наблюдал за его отношениями с его женой. Они ругались практически каждый день, по-черному так ругались, матерились, обзывали. Я думал, как они еще не убили друг друга. При мне. Они не стеснялись никого. Это было очень так публично, выражение таких эмоций. После этого они могли тут же помириться, зая, любовь, морковь, в общем, ну, все это, пошли такие любовные отношения хорошие. На следующий день снова грубо так переругались, послали, друг друга не разговаривают. Потом снова помирились. И я, знаете, вот честно, вначале думал, вот как здорово у неверующих бывает, а? Сегодня ненавидят, а завтра любят. Самообман. Они развелись очень скоро. И вообще прекратили, ну, нет их отношений, совершенно никаких отношений. Рано или поздно это заканчивается. Это не одна медаль, у которой две разных стороны. Иоанн утверждает здесь без вариантов. Это два несовместимых и совершенно противоположных пути. У них разный финал и у них разные плоды. Любовь и ненависть, как свет и тьма, они несовместимы в одном флаконе. Вспомните, в вашей жизни были люди, которых вы ненавидели. А потом вспомните, или сегодня, дайте оценку этому. А можете ли вы сказать и сейчас, что я до сих пор ненавижу этого человека? Может быть, на домашних группах у вас будет возможность, и поговорите на эту тему. Попробуйте вспомнить, когда у вас в жизни были такие ситуации, когда у вас по отношению к кому-либо была только ненависть. И если это прошло, как это прошло? Как вы научились любить того, кого ненавидели? Конечно же, вы можете мне сказать, ну, я не ненавижу, ну, то есть у меня нет отвращения к этому человеку. Ну, я просто не люблю. Я не готов отдавать, как бы, или служить, или находиться рядом. Но я и не ненавижу, но и не люблю. Это та же опера про удобную середину. Всегда хочется что-то, ну, найти такое посередине. Но дело в том, что есть любовь и есть нелюбовь. Или, как сказал Винни-Пух про мед, любовь, она либо есть, либо нет, говоря о меде. Если нет Божьей любви, что будет взамен? Себелюбие будет. Если не любишь других, любишь себя. Если не отдаешь, тогда принимаешь. Если нет любви, будет ненависть. И можно сколько угодно себя обманывать и говорить, ну, у меня с Богом все окей, у меня все хорошо, я постоянно молюсь, я каждый день ощущаю присутствие Бога, Бог мне говорит. Если не любишь ближнего своего, значит, уже частично во тьме. А или уже полностью во тьме. А там и недалеко до обиды, недалеко до ненависти, неприятия, холодного и безразличного отношения. Во втором послании Петра, 1 глава, 7 стиха, Петр показывает духовный рост или деградацию в отношениях. Он говорит о разных добродетелях, которые в нашей жизни одна вытекает из другого, как бы увеличиваясь. И он говорит, покажите в братолюбии любовь. Покажите в ваших отношениях любовь агапы, вот эту жертвенную любовь. И далее он говорит, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Если любовь есть и умножается, вот только тогда будет развитие отношений, как внутри церкви, так и внутри семьи, так и в любых взаимоотношениях. А если нет развития, как и самой любви, тогда ты слепой. И, возможно, тебе уже давно надо покаяться. Иоанн так и пишет. Тот находится во тьме, и во тьме ходит, и даже не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Он находится в самообмане. И он говорит это верующим людям. Нам всем свойственно ошибаться. И, конечно же, каждый из нас не застрахован от того, что он может сбиться в какие-то этапы своей жизни с правильного пути и может даже стать преткновением для других, не проявляя любви. Мы можем, даже не осознавая где-то, не проявить любви к другому человеку, брату или сестре, и стать камнем преткновения. Вот для чего нужна церковь, вот для чего нужно сообщество верующих людей – вот для чего, братья и сестры, мы нужны друг другу. Для того, чтобы помогать в любви и с любовью говорить истину друг другу, наставляя и помогая увидеть правильный путь в свете Писания, где ты мог сбиться, на правильном ты или не на правильном пути, мы нужны друг другу. Дело в том, что когда мы не любим, а тем более ненавидим, это видно. Это видно. Это всегда видно. Как бы мы ни пытались это скрыть. И это видно не только в церкви, но это видно и далеко за ее пределами. Это видно в мире. И тогда мы становимся преткновением, тогда мы становимся камнем преткновения, соблазном становимся, становимся черной дырой, а не светом. В современном переводе 10 стих звучит так. «Кто любит брата своего, тот остается во тьме, и ничего нет в его жизни, что побудило бы кого-то ко греху». Если этот стих прочитать по-другому, что кто не любит брата своего, тот не остается в ответе, и он тогда кого-то побуждает ко греху. Он становится камнем преткновения. Я когда эти слова прочитал, у меня сразу образ церкви города Коринфа возник. Для них, наверное, эти слова звучали еще более обличительно. Там верующие судились друг с другом в мирских судах, не уважали друг друга внутри церкви, даже совершая вечерю, демонстрировали постоянно, кто из них более там, крутой, кто более шедоров имеет, кто достиг большего уровня, делились на кланы, разделялись, враждовали, считали, я тому принадлежу, тут тому, терпели в своей среде блуд и инцест, который даже в мире осуждался. Вот как вы думаете, такая церковь, ее образ, он соблазнял неверующих людей, которых окружали? Наверняка. И именно об этом и говорит Иоанн, говоря о соблазне. Если вы не демонстрируете свет, если вы не показываете любовь, которую вас призвал Иисус Христос, тогда вы становитесь камнем преткновения. Потому что все негативное, что не свойственно свету, оно начинает тогда потихонечку вытекать. У меня был один интересный пример, который я хотел привести, но я его вот перед проповедью перечеркнул, другой вспомнил. 2 года назад на одном из братских походов, там такая ситуация была, когда были с разных церквей верующие, потом обедали и кушали, и мой сыночек подошел к одним, к другим, с другой церкви, и хлеба у них попросил. Ну, ему сказали, иди к своим и у своих проси. А рядом был брат один, и его это задело. Он с другой церкви. Вот. И он потом подходит мне это высказывает. Как такое возможно? Какие-то верующие там. Интересно, я через год с ним встречаюсь на прошлом братском походе. И он мне сходу начинает то же самое рассказывать. А как вот такое было? И я понял, что он за год... У него как осталось вот это, он приткнулся об это, он соблазнился, и он целый год это в себе продолжает вынашивать. И как только видит этих же людей снова, он снова об этом вспоминает. Именно об этом говорит здесь Иоанн. Мы где-то можем стать камнем преткновения, и для некоторых людей это будет препятствием потом. Увы, я видел много людей, которые ушли из церкви и так и не примкнули никакой другой церкви, только по той простой причине, что они соблазнились нехристианским поведением. Будучи немощными, вере, конечно же. И мы можем сказать, это же их проблемы. Не нужно смотреть на людей, нужно смотреть на Христа. Это все правильно. Но Иоанн призывает нас к другому. Не будьте антипримерами. Не будьте соблазном ко греху. Будьте светом, как дети света. Не будьте преткновением. И если вы живете во свете Божьего присутствия постоянно 24 часа в сутки, тогда в вашей жизни это обязательно будет подтверждаться. Тогда это обязательно будет как-то выражаться. Это будет видно, то, кто вы есть. И так же, как то, что вы во тьме и сбились с правильного пути, это тоже будет видно. Итак, я подведу небольшой итог того, о чем мы говорили. Мы призваны Богом к тому, чтобы не только называться, но и быть детьми Божьими. И это выражается в том, что мы по-новому любим друг друга. Совершенно по-другому мы любим друг друга. Мы учимся любить друг друга. Мы все несовершенны, и нам всем нужно учиться любить друг друга. И мы учимся жертвенно отдавать, как бы тяжело нам это ни давалось. И мы это делаем, потому что мы ученики Иисуса Христа и знаем, что отношения, построенные на любви, они являются проекцией наших отношений с Богом. Любовь – это всегда проекция наших отношений с Богом. И в этом всем нам нужно расти, конечно же. Нам нужно расти в любви и в проявлении любви. Как и в том, чтобы как можно дальше удаляться от тьмы, ненависти, обид, ярости, злоречия. Это и есть христианский путь, путь освящения, путь духовного роста, когда мы, удаляясь от одного, растем в другом. И это, в конце концов, прямое повеление Христа, имя которого мы носим. У нас нет вариантов любить или не любить. Мы призваны любить, да любите друг друга. И пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.